Йога Васиштха, глава 6, об освобождении. История Кусунды. Васиштха продолжил: тот, кто не победил чувство собственной важности, не может продвинуться к просветлению. На духовном пути мы должны сначала, прежде чем медитировать, очистить свой ум, прежде чем созерцать, очистить свой ум, прежде чем практиковать, очистить свою карму. Если не очистить, то наши попытки созерцать, попытки медитировать, даже проходить ретриты, аскетические тапаси, выполнять сложные созерцательные санкальпы, приведут к тому, что мы столкнемся с нашей нечистотой, с нашим загрязнением, с тем, что нас зацепило, и попадемся на крючок. И вот сначала надо подготовить почву. Это подобно тому, как прежде чем бросать семена в землю, надо землю выкорчевать от пыли. Затем выполоть сорняки. Затем разрыхлить землю. Только после этого можно бросать семена, и они дадут всходы. И вот нужно освободиться от того, что нас держит, что нас мешает, нам мешает. И каждого в сансаре чем-нибудь да зацепило. То есть не бывает в сансаре среди несадху обычных людей тех, кого не зацепило. Если их ничем не зацепило, это или мастера, или святые, или аватары перерожденцы. Ну, то есть это необычные люди, потому что причина того, что ты являешься кармическим человеком, как раз есть твоя зацепленность за что-то. И мы должны, как говорится, увидеть врага в лицо. Мы должны понять, а что же нас зацепило. Каковы крючки, которые держат нашу душу? То есть освобождение — это ведь не философская абстракция. Это конкретное освобождение от чего-то, что нас конкретно зацепило. Зацепленность имеет конкретный характер, не абстрактный. То есть это тенденция ума, это энергетические каналы, праны в конкретных чакрах, конкретные склонности поведения, склонности памяти. И вот мы должны выяснить, что же нас зацепило. Бывает, кто-то зацеплен гневом, кто-то вожделением. Кто-то жадностью, кто-то зацеплен привязанностью, кто-то зацеплен гордостью, а кто-то зацеплен концепциями. Сильно, как говорят, сидит на уме, так что не сдвинуть тяжелее шкафа несгораемого двухтонного. Не сдвинуть, вот, все остальные чакры все хорошо, а ум ни вправо, ни влево. И вот гнев — это зацепленность через Муладхара чакру, вожделение — Свадистану, жадность — через Манипура чакру, привязанность — через Анахата чакру, гордость, зависть — через Вишудха чакру. И зацепленность концепциями — это зацепленность через Раджану чакру. Это, так сказать, зацепленности первого плана в виде васан, тех, что сразу видны, что называется, невооруженным взглядом. Их не надо глубоко искать, заниматься самскаршутхи, погружаться в глубины подсознания. Чего их искать? Да они прямо понятны. Вот они. Смотри прямо. Потому что они проявляются в жизни. То есть это зацепленности, крючки первого порядка, которые всех держат. Составляющие прарабдха карму, санчит карму. И вот мы должны освободиться от этих крючков. Но освободиться не так-то просто. Потому что вот эти крючки первого порядка, за ними есть еще второй порядок, второй эшелон, как бы, сансар. Это определенные программы, социальные, ментальные, психологические. И за этими программами есть эшелон третьего порядка. Это глубинные васаны и самскары. И когда мы начинаем очищать одно, мы один крючок убираем, а смотрим, а там этот крючок держится на еще большем крючке. А мы смотрим, ищем корни этого большого крючка, а там не крючок, а там просто как бы целое дерево, и оно уходит, Бог знает куда, корнями. Мы думаем, ничего себе, вот от чего я решил достичь освобождения. Не так это все просто. И вот когда мы увидели крючки первого порядка, мы как бы оцениваем свою карму. Где я зацеплен гневом, где вожделением, где жадностью, где гордостью, где привязанностью, где завистью, а где концепциями. Мы должны работать с этим. Мы должны, не смыкая глаз, не покладая рук, работать, работать день и ночь с этим. И вот эта вся гордость, там, гордость адвайтиста, еще кого-нибудь, должна быть убрана. Это не время, не место для этого. Пока вот это не победишь, все остальное это просто абстракция. Мы должны преодолеть эти зацепленности. Это зацепленность в виде энергетических каналов в чакрах конкретно. Энергетически их можно преодолеть. Силой концентрации их можно преодолеть. Если ваша прана очищается, прана поднимается до аджны чакры, эти зацепленности уходят. А концептуальную зацепленность в аджны чакре преодолели, то все шесть чакр свободны. Когда прана двигается по шести чакрам свободны, от вас остается только познать божественную милость в сахасрара чакре. И вы должны работать с этим. Это главная задача практикующего, кто ставит цель освобождения. Кроме этой зацепленности, эшелон второго порядка – это так называемые программы. Ментальные программы, которые держат нас. Некоторые программы они идут от социума, некоторые от воспитания, некоторые от окружения. Ну какие самые распространенные? Есть очень много программ. Ты должен жениться. Семья. Ты должен работать. Ты должен быть патриотом. Родина. Национальность. Нация. Дети. Богатство. Ты должен зарабатывать. Устои общества. Традиции. Так принято, так все жили, так все делали. Мы не замечаем, как в нас, так с благими целями, вроде бы, с целью нас воспитать, но эти программы, они внедряются с помощью благодетелей различного уровня. На каком-то уровне, действительно, они поддерживают живое существо, они его защищают, они не дают упасть ему на низкий уровень. Но на каком-то уровне, если с ними отождествляться, то они становятся настоящими оковами. И не факт, что нельзя иметь семью мирянину или детей, не факт, что он не может работать. Все это можно делать, но с программами, когда ты это делаешь, это не твое решение, это неосознанно. Это в тебя вставлен чип некоторый, социальный, чип социального мнения. Пока ты будешь жить с этим чипом в голове, это будет дальше в тебе работать. Можно делать все, что угодно. Если правильно, но беспрограммно. Потому что это ментальная программа, это ментальная установка, она программирует тебя, лишая свободы воли. И человек, который женился по программе, это несчастный человек в браке всю жизнь. Потому что это не его выбор. Это не выбор его души, там нет любви, там нет свободы, нет уважения. А есть такое примитивное исполнение чьей-то программы, родительской, социальной, там еще какой-либо. И человек, который пошел работать, зарабатывать деньги по программе, то же самое, несчастный человек, который делает то, чего душа его не хочет. Но он вынужден это делать, потому что все так сказали, что это правильно, что это надо, что без этого ну никак нельзя. Человек, который чем-либо занимается по программе, это несчастный человек, потому что это не его выбор, не его решение. Он сдался на каком-то этапе, он не отстоял свое решение. Он не отстоял свой путь, свою свободу, свое осознавание. Он просто принял некритично, принял без осознавания. Те же самые вещи можно делать. Никакие вещи, они в общем-то не являются ни плохими, ни хорошими в абсолюте. Любая вещь – это как лекарство или как яд. Все зависит от дозы, от пропорции. Лекарство в правильной пропорции может лечить, а в неправильной может калечить. Но когда эти вещи приняты через ментальные установки, через программы, они становятся оковами, теми, что держат. Или ты должен быть настоящим мужчиной, ты должен быть настоящим там, мужем, ты должен быть там, настоящим, по-настоящему любить родину, ты должна быть настоящей хорошей девочкой и прочим. И когда в человека внедряют программы, не развивая его понимание, мудрость, осознанность, он формируется как личность к 18 годам, просто напичканный этими программами. Часто эти программы конфликтуют. И поскольку он не в состоянии совместить эти программы, такой человек либо предает свое «я», либо идет на компромисс, либо каким-то образом создает фальшивый фасад, что он правильный снаружи, а внутри он втихую делает что-то свое. То есть он становится таким аутсайдером, то, что называют внутренняя иммиграция. Внутренняя иммиграция, когда человек тихо уходит в себя, что-то втихую делает, демонстрируя всем с фасад, чтобы общество от меня отвязалось. Но человек, который имеет достаточно мудрости, искренности и честности, он видит всю эту фальшь, всю эту иллюзию, за что, которые зацепили все эти его программы. И он пытается в них разобраться. Некоторые пытаются просто вот голо отрицать, впадать в нигилизм, панк сознания. Такое бескомпромиссное, нонконформистское. То есть, ах, вы меня вот с детства пичкаете этими программами, так я буду делать все наоборот. Вот некоторая молодежь, даже та, которую я знаю, ну, вот сейчас в таком состоянии. Да, идите вы все со своими куда, а я все наоборот буду. Будем пить вино и целоваться. Вот такое. То есть вот молодежь 16 лет, она видит всю эту ложь, всю эту фальшь, острое чувство несправедливости и такой панк сознания. Что вот мы будем вот абсолютно действовать по-другому, не так, как вы взрослые, потому что вы взрослые несчастны. Потому что вы сами не знаете, как жить, а хотите нас учить. Идите вы со своими программами. Но неизвестно, долго ли продержится такое панк-сознание, куда оно приведет, ведь в нем нет позитивного чего-то. В нем есть просто желание защитить свою свободу, не более. Вот садху так не делает. Садху не становится нигилистом, не становится в панк-позу, он даже не пытается быть там каким-то революционером, не завергать определенные устои. Но он ищет путь к освобождению. Как освободиться от всех этих иллюзорных установок, программ с помощью мудрости святых, с помощью мастерства. Он просто принимает другую систему авторитета, другую систему ценностей, выбирает другую культуру, выбирает другую цивилизацию. И через эту культуру и цивилизацию он освобождается от всех этих установок и от всех этих программ. В статусе монаха, в статусе мирянина, кого угодно. Но он должен быть свободен от всех этих программ. Даже дхарма, воспринятая как ментальная установка, она тоже может быть программой, если она воспринята без сердца, без понимания, без осознавания. И мы не приветствуем такое распространение дхармы. То есть даже сокровенные священные вещи, если они навязаны от ума, они тоже могут быть такой же программой. Но хотя в приятии таких программ есть надежда, что, подняв однажды глубину дхармы, человек перейдет с ментального понимания на более глубокое. То есть, в принципе, даже на уровне ума воспринять дхарму – это польза. Это еще не есть истинная дхарма, это только симулякр дхармы, воспринятый на уровне ума, как программа. Но если человек искренне захочет докопаться до нее, он пересмотрит свои цели. И, как правило, те, кто принимают дхарму в таком незрелом душевном возрасте, как очередную ментальную зацепку делают из нее, как подпорку для эго, как ментальную программу, они переживают кризис всегда. Потому что они думали, что это очередная подпорка эго, очередная программа, очередной ментальный какой-то такой тренд. А это оказывается такая глубина, на которой ты даже раньше не задумывался. И они через этот кризис пересматривают свою систему ценностей, свою систему осознавания, и только потом до них доходит. Так вот, что такое дхарма, ничего себе. Так это совсем другое сознание, совсем другой уровень, другая культура видения, это вообще все другое. И тогда только они по-настоящему идут по пути дхармы. Итак, когда мы освобождаемся от этих зацепок первого уровня, от ментальных программ, мы по-настоящему можем идти по пути Дхармы. Но остается еще третий эшелон, он уже глубоко внутри нас. То есть даже человек освободился от грубых желаний. Он такой смиренный, чистый, гармоничный, может медитировать без проблем, сидеть в ретрите. Он свободен от привязанности материальной, даже он садху, монах или отшельник. Или он может, он свободен от всех так называемых навязанных идеологем, навязанных социумом. Он понимает неконцептуальный уровень. То есть он нормальный, просто обычный, совершенно обычный, вовсе не какой-то святой или пробужденный, просто обычный, нормальный, хороший садху. У него остается еще третий эшелон, с которым ему предстоит работать. Это третий эшелон — это глубинные кармы, глубинные васаны, глубинные самскары, глубоко лежащие в подсознании. И вот этот третий эшелон — это последнее препятствие на пути освобождения. То есть социальные программы стерты. Первый эшелон — грубое желание, содержащееся в энергиях, в чакрах, тоже стерты. И вот остается этот третий, последний. Его уже не растворишь внешним отречением или внешним анализом, и пранаямами тоже. Его можно растворить только вивекой, тончайшим осознаванием, распознаванием божественного источника, отличного от пяти оболочек, его джняной. В совокупности с преданностью и самоотдачей, глубинным мастерством созерцания, глубинной работой с чистым светом, распознаванием тонкого причинного тела и атмана, распознаванием сна без сновидений и чистого ясного света. И вот этот третий эшелон самый тонкий и самый трудный. А как правило, многие садху преодолевают магию социальных установок, социальные программы, первый эшелон, ну, в юном возрасте. Это не так сложно. Так, чуть-чуть, если поразмыслить, даже мирские люди это делают. Трезвомыслящие мирские люди, многие тоже освобождаются от этого. Сейчас достаточно много умных людей. Преодолеть второй эшелон дано лишь садху, которая по-настоящему очищает мирские желания, отрекается от мирских желаний. То есть гнев, вожделение, жадность, гордость, привязанность, концептуальность. Это возможно, если мы усердно соблюдаем самодисциплину, очищаем чакры, каналы, изменяем свой ум. Именно поэтому те, кто идут в монахи, дают обеты тела, обет изменить имя, изменить одежду, изменить ум. Но эшелон третьего уровня – глубинные самскары, санчит-карма. Преодолеть на самом тонком уровне возможно только великой искренностью, великой чистотой, великой преданностью, мастерством в созерцательном присутствии. Итак, тот, кто не освободился от магии внешних установок, он еще рассуждает, становиться садху или не становиться. Следовать ли миру или следовать духовным авторитетам или священным писаниям. Просто магия социальных установок, она считает, что у души есть определенный шаблон, по которому она должна действовать. А что делают садху? Да, они смеются над этим шаблоном. Они говорят, душа предназначена для освобождения, для вхождения в свет. Все остальные виды деятельности, есть неведение, есть заблуждение, есть омрачение. И что бы вам ни говорили, вам придется либо в момент смерти войти в этот свет, либо при жизни, в созерцании, в самадхи или в сновидении. Только через это освобождение сознания в свете ваше предназначение реализуется. Все остальные виды предназначения не реализуются. И существует путь, который дает это. Все остальные виды деятельности являются заблуждением. И когда мы распространяем истину, мы исходим из того, что мы правы, как садху. Сколько бы общество нас ни критиковало, сколько бы общество ни говорило, мы знаем, что оно заблуждается, потому что оно управляется не святыми людьми. Оно управляется такими же людьми, пребывающими в невежестве. А мы правы, наше священное писание правы, и писание святых любых религий правы. И сколько бы оно ни пыталось что-то делать, мы все равно знаем, на чьей стороне правда. Мы знаем, в чем предназначение души. А они не знают. Потому что если бы они знали, в соответствии с мудростью святых, они бы действовали как мы. Они бы занимались тем же самым. И когда мы проповедуем, мы знаем, что наша задача нести этим душам определенную миссию. Есть процент душ, которые готовы освобождаться, готовы идти по пути освобождения. И мы стремимся до них донести истину, мы стремимся дать им возможность на свободу. Нельзя привести к свободе. И мы не претендуем, что мы их приведем к свободе. Но можно указать им путь, можно создать условия, можно их немного пробудить и рассказать об этом пути. Поэтому важна миссия проповеди Дхармы. Это наша именно миссия в этом мире. И у нас поэтому есть свой взгляд на этот мир. И этот взгляд выражает абсолютно точку зрения Брахмы Творца. Почему возникла йога Васиштха, вот этот текст? Потому что Брахма, увидев, что живые существа заблуждаются и страдают, решил передать свое знание. Он создал силы разума Васиштху, Нараду, семь риши, других мудрецов и сказал, идите в мир людей, расскажите им это знание, потому что люди его не знают. И вот до сих пор его санкальпа работает. Мы здесь, и мы это делаем. Мы учимся этому знанию, и мы учим других. Никакого другого предназначения у садху, кроме личной садханы, нет. И мы соревнуемся с майей. Кто кого? У майи есть задача увести души с этого пути. Закабалить поглубже, подольше, чтобы души до конца кальпы, не дай бог, не ускользнули, не освободились. Не стали дживанмукхами, чтобы сансара не опустела. И майя очень сильна. У нее целый аппарат, много служителей, которые ей преданно день и ночь служат. Огромные ресурсы задействованы. Но мы также знаем, что истина на нашей стороне. У нас гора садху гораздо меньше. Огромного ресурса нет, аппарата нет. Зато у нас есть благословение святых, у нас есть садхана, тапасья, сила воли, вера, священные писания, искусственные методы. У нас есть свой трансцендентный аппарат, какого майя никогда не имеет материального мира. И мы его задействуем. И кажется, у нас нет никакой шакти, а на самом деле у нас очень много тонкой шакти другого плана. И вот идет эта вечная игра. Это даже не борьба, это игра. Это как политики двух стран. Они все понимают, они все знают, но каждый из них делает свое дело и мирно улыбаются на встречах, на переговорах, жмут руки и продолжают свое дело. Каждая страна отстаивает свои интересы. Таким же образом, у нас есть своя сторона, у майи есть сторона. Майя понимает по-своему, садху все понимает по-своему, и каждый делает свое дело, и мы его будем делать. Почему? Потому что мы исполняем божественную волю, волю Брахмы Творца. И мы имеем право на это. Кто бы там чего ни делал, ни говорил, мы руководствуемся наставлениями святых и божеств. Мы имеем право пробудить тот процент душ, который есть в этом материальном мире, которые готовы к этому. И помочь им уйти к освобождению, помочь им освободиться от майи. Есть право майи на тот процент душ, которые никогда не освободятся в этой жизни, в ближайших жизнях, которые омрачены кармой, омрачены гунами, татвами, которые вынуждены исполнять закон кармической программы, и мы не можем им помочь освободиться. Махапашу, души молодые, низкого уровня, и мы на них не претендуем. Вот есть те души, за которые мы боремся, а есть души, за которые борется майя. Есть пограничный процент душ, которые как бы находятся в такой серой зоне интересов, сферы влияния, где ни майя, ни садху однозначно не могут претендовать на них. Они сами должны как-то выбрать свою сторону. Садху обычно такие души должны проверить, присмотреться к ним, и майя их тоже в свою очередь будет испытывать, провоцировать и проверять. И эта трансцендентная игра ведется испокон веков, она ведется столько, сколько существует человечество. Ничего нового не происходит. Во времена Васиштхи, во времена Дататрии, во времена святых других религий она происходила. Так, продолжаем историю Кушу.
Васиштха продолжил. Тот, кто не победил чувство собственной важности, не может продвинуться к просветлению. Однако, если сердце его чисто, тогда наставления духовного учения могут проникнуть в него, к как капля масла, пропитывает чистое полотно.
Как сделать сердце чистым? Под сердцем имеется в виду не физическое тело. Хридаям. Хридаям переводится буквально как «это центр». И хридаям — это внутренний свет осознавания. Хридаям — это атман. Вот когда наше духовное сердце чисто, то есть наш внутренний свет немного очищен, мы становимся восприимчивы к учению, наставлению Дхармы. Вот наша задача — очищать этот божественный свет, пока он полностью не воссияет. Когда мы принимаем прибежище, мы принимаем прибежище в этом божественном свете Абсолюта, в свете Брахмана. Брахман, как мы знаем с точки зрения философии Адвайты, проявляется в трех ипостасях. Как сад, чистое бытие, чит, осознанность этого бытия, когда это бытие само себя осознает, и ананда, как энергия блаженства этого бытия. И вот эти три части, сад, читананда, проявляется как тройная ценность, тройная драгоценность, тройное сокровище, триратна. Сад проявляется как принцип гуру-татвы, как линия гуру, как парампара, древо-прибежище, как святые, которые олицетворяют все древо-прибежище. Это и есть принцип гуру. То есть гуру — это не только человек конкретный, скорее, конкретный человек как гуру, это мула-гуру, коренной гуру, это завершение вот этого большого принципа гуру-татвы. Это все древо-прибежище, это тоже все принцип гуру. Сад, аспект брахмана, сад проявляется как второе сокровище, как дхарма. То есть это осознавание, осознанность, учение, методы, которые ведут к нему. Это очень ценно нам. Понять этот аспект, вернее, чит так проявляется. Второй аспект. Чит проявляется как дхарма. И ананда проявляется как санда. Это проявленная энергия Абсолюта. Вот все, что связано с отношениями, братьями и сестрами по дхарме, распространением учения, связями в этом мире. Игра Абсолюта в виде ананды. И вот сад-чит-ананда. Эти три аспекта Абсолюта, а здесь они материализуются в виде тройной такой очень ценной вещи. И вот в них мы принимаем прибежище. И рано или поздно через эти три аспекта мы приходим к осознаванию единства, к осознаванию Брахмы. Этим трем аспектам соответствуют также три тела. Аспекту сад соответствует джняна. Джняна-деха, поэтому гуру всегда ассоциируется с телом мудрости. Аспект учит всегда соответствует пранав-деха. Аспекту ананда соответствует ситха-деха. То есть вот эти три аспекта сад, чит, ананда посредством гуру, дхармы и санги нас реализовываются в три пробужденных тела, в три просветленных тела. Как это можно объяснить? Когда мы понимаем принцип сад, как пустоту, как брахма-ахамбхаву, в нас развивается тело мудрости, джняна-деха. Когда мы способны проникнуть в аспект чит, в глубину дхармы, например, понять принцип пустотности, манифестации пустотности, соединение формы и пустоты, в нас рождается иллюзорное тело, пранав-деха, в форме избранного божества. Когда мы проникаем в аспект ананды, когда весь мир для нас становится большой мандалой, сангой, когда просветляются наши действия, наши отношения, отношения с татвами, грубые праны и грубое тело, реализовывается ситха-деха. То есть способность иметь просветленные отношения с грубой материальной вселенной.
Я расскажу тебе древнюю историю. Давным-давно я спросил Пхушунду, кого в этом мире он считает невежественным и заблуждающимся. Пхушунда ответил: один человек жил на вершине холма. Он был невежественным и развлекался как мог чувственными удовольствиями. Но однажды он решил жить так, чтобы прожить как можно дольше. Через долгий промежуток времени в нем возникло понимание, что ему надо достичь состояния, где не было бы рождения и смерти. Приняв такое решение, он пришел ко мне. Приветствовав меня должным образом, он спросил: «Органы чувств постоянно возбуждаются желаниями и требуют удовлетворения. Они – источник бесконечной боли и страдания. Я это понял, и потому ищу спасения у твоих ног». Человек продолжил: «Молю тебя, расскажи мне о том, что бесконечно и свободно от роста и разрушения, чисто и безначально, ибо до сих пор я жил как будто во сне, а теперь пробуждаюсь. По доброте».
Вот когда у вас возникает ощущение: «Я жил как будто во сне, а теперь как будто пробуждаюсь», значит, вы на правильном пути. И такое ощущение, оно не один раз возникает, оно несколько раз возникает. Оно даже возникает у мирских людей. Вот среди мирских людей в современном обществе сейчас популярна конспирология. Те, кто смотрит РЕН-ТВ, особенно в России, они понимают, что все состоит из заговоров, что во всем виноваты масоны, рептилоиды, что все не просто так, что все за всем следят, что глобальное мировое правительство не дремлет, что оно ткет свои заговоры вместе с Федеральной резервной системой, в тайную печатает доллары, управляет марионеточными правительствами. Все не просто так. И нас пытаются уничтожить. Мы должны быть бдительными. И люди чувствуют: да, вот я раньше был слеп, а теперь я пробудился, я знаю, что все не просто так, что все здесь вот тут так хитро задумано. Но это такая форма мирского пробуждения, которая на самом деле не является никаким пробуждением. Это форма майи, но для мирского человека даже так подойдет. Лучше так, чем вообще тихо, мирно пить пиво и смотреть Киркорова. Но на самом деле все еще гораздо глубже. Когда человек испытал такое пробуждение первого порядка, он снова начинает анализировать. То есть это у людей с аналитическим умом, которым доступна информация в интернете, которые любят читать конспирологические теории, смотреть Дэвида Айка и так далее. Слушать про тайные базы инопланетян под землей. А когда они начинают докапываться: а кто же создал масонов, рептилоидов, иллюминатов, тайные базы инопланетян? Это же за этим же еще что-то дальше сидит. И они снова начинают анализировать. Тогда они приходят к богам. Тогда они снова начинают думать: я снова пробудился, я понимаю, вот теперь истина второго порядка. Потом они думают: так, стоп, а кто же богов создал? А что же за богами стоит? Кто все миры создал? В конце концов, они приходят к Адвайте, они приходят к Дхарме. И мы им тогда говорим: так мы вам с самого начала говорили, но вы не верили. То есть, прежде чем прийти к Дхарме, надо испытать пробуждение, несколько порядков пробуждений. На первом уровне пробуждения ты освобождаешься от магии социальных установок. На втором уровне пробуждения ты освобождаешься от коллективной кармы человечества. На третьем уровне пробуждения ты освобождаешься от кармы Индры, небес этой вселенной, тонкого уровня, сварга-локи. На третьем уровне пробуждения ты освобождаешься от всего, что имеет имя и форму, включая высшие миры и небес. На четвертом уровне пробуждения ты освобождаешься даже от причинного мира. Вот несколько таких пробуждений, они открывают слой за слоем в душе. Это связано с проникновением в тонкое тело, в ментальное тело, в причинное тело и в атму. Каждому типу пробуждения соответствует развитие уровня осознанности. Наяву осознанность, осознанность во сне со сновидениями, осознанность во сне без сновидений и осознанность состояния турья или турьетита.
По доброте своей спаси меня от этого ужасного огня непонимания. Живые существа рождаются, стареют и умирают. Все это не ради добродетели или освобождения. Кажется, нет конца этому огромному безумному обману. Центры удовольствия в мире меняются постоянно, только усиливают иллюзию. Я не нахожу в них наслаждения. Желание таких наслаждений теперь сгорело дотла в огне развлечения. Я хорошо понимаю хаос, вызванный зрением, слухом, чувствами запаха, вкуса и прикосновения. Что мне делать с повторяющимися наслаждениями? Даже после тысяч лет удовольствий никто не утоляет свои желания. Даже если кто-то правит всем миром, со всеми соответствующими удовольствиями, разве в этом есть что-то прекрасное? Ведь все это все равно подвержено разрушению и смерти. Молю тебя, расскажи мне, чего надо достичь, чтобы я мог быть удовлетворен навсегда. Я теперь четко понимаю ядовитую природу всех переживаний, приносимых нам органами чувств. Они только умножают мои страдания здесь. Только тот настоящий герой в этом мире, кто решил сражаться с армией, называемой нашими органами чувств.
Есть такая поговорка: кшатрии сражаются снаружи, а брахманы внутри. Сознание садху – это не сознание революционера. Садху не стремится бросать вызов обществу. Он никому вообще не стремится бросать вызов, кроме как своим желаниям, своему эго и самому себе. Он не стремится совершать перемены политические, экономические, революции в обществе. Его не интересует все это. Он знает ложную, фальшивую природу всего этого. У него нет надежд на социальное переустройство общества к лучшему. То есть оно, конечно, хорошо было бы, но не питает больших иллюзий. Одна иллюзия заменится другой. Это ничего, в принципе, не поменяет. Что может поменяться в мире людей? В мире обусловленных умов, в мире эго. Что принципиально может поменяться? Меняются флаги, гербы, вывески, идеологии. Но принципиально остаются те же самые чакры, те же самые оболочки, те же самые ментальные обусловленности, тот же самый способ воспроизводства, самоидентичности, самоосознавания. Садху понимает, что все это одна и та же иллюзия. Как бы это вот сказать? Как один мирской писатель, Пелевин, есть такой, он так написал: «Матрица — это не когда за тобой следят спецслужбы, тайные правители и прочее. Они тоже сидят у монитора. Матрица — это сам монитор. А все члены этой большой, одной глобальной матрицы. Но мы, как садху, скажем больше. Матрица — это тоже и не монитор, и не те, кто его создает. Матрица — это тот, кто сам себя считает сидящим у монитора. Это само эго, сам смотрящий. Это еще глубже, это ты сам. Вот это и есть майя. Садху, зная весь всю фальшь внешнего бунта, внешней революции, внешнего поиска, внешних реформ, просто идет по другому абсолютно пути. Он бросает вызов внутреннему «я». Он сражается внутри. И он изучает, он не сразу не кидается с омутом, в омут с головой в это сражение. Он мастерски изучает методы боя, он тактику противника изучает, его дислокацию, месторасположение, проводит глубокую разведку, внедряет своих шпионов, постепенно меняет атмосферу, расшатывает ситуацию. И, пользуясь ослаблением этого противника, только потом он наносит ему ряд решающих ударов, как мудрый тактик-полководец, зная, что в лобовой атаке просто так ему не победить, потому что соперник очень сложный. Можно сказать, невероятно сложный соперник. Почему? Ну, сам соперник, сам себе, как в такой битве. Как можно победить? Его невозможно победить, потому что в битве с самим собой как можно победить? Если ты победишь, то ты и проиграешь. Если ты одолеешь его, то кто проиграет? Ты сам же и проиграешь, если ты не знаешь, кто ты сам. Поэтому садху выбирает очень хитрую, очень мудрую, очень тонкую тактику. Он своего соперника не пытается побеждать, Поэтому у ситхов есть такое выражение: не бей свинью в пятачок. Не бить свинью в пятачок означает не впадать в чувство борьбы с самим собой, не впадать в самоуничижение, ложное чувство вины, не разделять себя, не воевать с самим собой. То есть битва садху, она очень тонкая. Это битва без разделения. Это скорее игра, это тонкое очарование, когда надо очаровать свое эго божественным источником. Поэтому садху не кидается в лобовую атаку на свое эго, на свой ум, на свои клеши и привычки. Он тонко пытается очаровать. Это такой принцип в Китае называется «мягкая сила». Это многие страны в Европе тоже пытаются следовать. Он пытается очаровать свое «я» божественным источником. Он пытается разобраться с помощью вивеки и развить преданность к Всевышнему Источнику, искусство, мастерство в созерцательной практике. И вот тогда это борьба, в которой нет проигравших, в которой есть победители. Эго на своем месте, атман высвобождается, и зависимость от сансары тоже устраняется.
Чувство эго, собственная значимость, руководит этой армией органов чувств. Она полностью окружила город, известный как тело. Даже святые должны бороться со своими органами чувств. Только победившие в этой битве действительно велики. Остальные — только живые машины.
Итак, есть органы чувств. Органы чувств, через них происходит восприятие. Если мы воспринимаем бессознательно, органы чувств пожирают нашу энергию, органы чувств пожирают наше сознание. Даже святые должны им противодействовать или контролировать их. Что это значит? Это значит, что, как сказал один монах древний, мы должны сделать выговор шести органам чувств. Он следовал пути сутры, пути Тхеравады или какой-то школе буддийской. И он дал первый наказ ученикам: сделайте выговор пяти органам чувств. Выговор языку, выговор носу, выговор глазам и так далее. Выговор означает: погрозите им пальцем, не дайте им цепляться ни за что, не дайте им ни к чему прилипать. Будьте в состоянии осознанности. Потому что мы теряем жизненную силу, мы теряем прану, когда увлекаемся органами чувств. Как бабочка увлекается огнем и сгорает, как рыба увлекается вкусом, червяком, и ее подсекают на крючок, как олень увлекается свирелью, на самом деле это манок охотника, его подстреливают просто. Вот каждый орган чувств — это крючок. И мы должны пресечь тенденцию увлечения органов чувств. А как? Через внимательность, наблюдение в момент восприятия. А еще лучше, через привнесение осознанности, созерцательного присутствия в каждый орган чувств. И вот когда мы учимся созерцать и соединяем присутствие с зрением, со всеми зримыми объектами, тогда зрение освобождается. Затем мы ходим чинкраманом и соединяем присутствие с слуховыми объектами, с процессом слуха. Тогда слуховое сознание освобождается. Затем таким же образом мы соединяем созерцание с обонятельными объектами, с вкусовыми объектами и осязательными объектами. Тогда сознание обоняния, сознание вкуса, сознание кожи освобождается. На этом принцип построен также очищение через 21 слог ОМ, потому что вибрация ОМ представляет собой энергию присутствия, энергию недвойственного осознавания. Таким образом, рано или поздно мы должны научиться присутствовать во всех органах чувств, в пяти органах чувств. Когда мы научимся в них присутствовать, майя ослабит свою хватку. Если мы не научились присутствовать в них, нам надо учиться, как минимум, хотя бы развить внимательность. То есть внимательность отличается от присутствия тем, что это конкретная внимательность конкретной ситуации. Это не сознание, подобное небу. Но мы должны быть внимательными в момент восприятия. Например, вы смотрите фильм «Махадев». Вы не поглощаетесь зрением, а вы внимательны к самому процессу зрения. Вы слушаете баджан, но одновременно вы присутствуете в баджане, не говоря уже про какие-нибудь еще более низкие виды информации. Вы едите, вы находитесь в присутствии вкуса в идеале. или хотя бы находитесь во внимательности. И так со всеми органами чувств. И вот такая привычка быть бдительным всегда при восприятии, она воспитывает нас как садху.
Нет иного лекарства для болезни удовлетворения чувственных прихотей, кроме твердого отказа от желания удовольствия. Не помогут ни лекарства, ни посещение святых мест, ни мантры. Я был ограблен своими чувствами, как одинокий путник бывает ограблен и брошен в густом лесу. Чувства грязны и приводят к большому несчастью. От них рождается жадность, их трудно побороть.
Чувство без осознавания действительно способно засорять. Сознание современных людей сильно омрачено, сильно засорено. И развитие информационных технологий только усугубляет это. И информационные технологии, они представляют, некоторые даже считают, что это некий огромный такой эгрегор, который в качестве тела использует кремниевую подложку. Кремниевые процессоры, это его материальное тело. А на самом деле это огромный такой, как это называется, махалярва, некий такой земной метаразум низкого плана, который привлекает к себе внимание миллиардов людей и откачивает из них энергию. Такие есть. Ну, в этом есть большой смысл, что многие люди... Что, чтобы понять человечество 21 века, надо учесть этот фактор, что многие люди находятся в очень глубокой связи с этим эгрегором. И происходит мощнейшее влияние на человечество, обратное влияние через информационные технологии. Почему с развитием информационных технологий буквально через какое-то короткое время, через 20 лет начались нестабильности, череда катаклизмов, череда войн, череда, вот разрушена та система существования, которая была. Потому что многие люди вот вступили в связь вот с этой, как бы сказать так, ну не инфернальной сущностью, в общем, с этим неким метаразумом, вот, который в качестве своего тела использует информационные системы. Я не говорю, что это мнение Дхармы, я говорю, что такое мнение есть вообще в принципе. Людьми, которые хоть как-то пытаются анализировать. Другие люди, тоже пытаясь анализировать ситуацию, сделали следующую такую раскладку, экстраполяцию. Они говорят, все дело в том, что современное поколение – это выросшее поколение компьютерных игроков. То есть сейчас это бывшие страйкеры, Counter-Strike, которые провели 10 лет, кваркеры в кейк, которые играли, райдеры и прочие, которые по 10-15 лет провели стреляя. Xbox, компьютерные игры, которые зафиксировали очень много сознания на желании убивать, на желании стрелять, на стрелялках. Выросло целое поколение, и вот это поколение выросло, а карма никуда не осталась, потому что карме все равно от чего накапливаться. От визуализации, от компьютерных игр или от реальных намерений. Память создана. И они агрессивны, они не боятся стрелять, убивать, воевать. У них есть некоторые ментальные навыки тонкого тела. Их агрессия никуда не делась, их агрессия требует выплеска. Именно поэтому мир вошел в череду нестабильности, потому что это поколение выросло. И оно желает дальше воевать, оно хочет продолжать компьютерную игру в 3D, в настоящем мире, то, во что они привыкли играть. Это тоже не мнение Дхармы, это мнение аналитиков. Почему так мир изменился? То есть налицо человек создает информационные системы, информационные системы влияют на человека, это взаимный процесс, это и есть сансара, захваченность, завязанность на органы чувств. Но у нас есть дхарма, которая говорит, ты должен от всего этого освободиться, ты должен перестать быть зависимой личностью, ты должен перестать быть рабом глаз, рабом ушей, рабом языка, рабом осязания, кожи, рабом половых органов, рабом мыслей. Ты должен перестать быть во власти всего этого, во всех этих тонких, грубых информационных систем. Ты должен освободить свой внутренний чистый свет, который ничего этого не зависит.
Чувства трудно побороть. Они ведут к перерождению. Они – враги мудрых и друзья для невежественных людей. К ним обращаются проигравшие, и их отгоняют победители. Они бродят свободно в темноте непонимания, как чудовища. Они пусты и бесполезны, и, как сухие листья, достойны только сожжения. О, Учитель, ты единственное прибежище, обращающегося к тебе. Ты его Спаситель. Молю тебя, спаси меня мудрыми наставлениями от ужасного океана жизни. Обращение к таким мудрецам в этом мире – верный путь к спасению. Кушунда продолжил. Тебе очень повезло, что ты духовно пробудился и желаешь пробудиться дальше. Рассуждаешь ты хорошо, поэтому легко поймешь то, что я тебе сейчас скажу. Слушай. Мне есть что сказать, потому что мудр я долгое время. То, что кажется нам собой и остальными, на самом деле не мы. Ибо если ты решишь исследовать вопрос глубже, ты там никого не найдешь. Убеждение, что ни я, ни ты, ни окружающий мир не существует на самом деле, помогает прийти к счастью, а не к печали. Происхождение невежества невозможно определить. Даже после долгих размышлений мы не смогли определить, возник ли мир из невежества или невежество порождается внешним миром.
И вот здесь начинается учение. Мы должны понять, что мы можем противопоставить всему этому хаосу, всей этой запутанности, всем этим привязанностям, иллюзиям. И всему этому можем противопоставить безупречную Вивеку, безупречную осознанность, безупречную самодисциплину, садхану, веру, преданность и безупречные знания философии Веданты. Знание философии Веданты не только интеллектуальное, но практическое, когда вы ежесекундно можете пользоваться этой философией, когда она ежесекундно в вашем распоряжении, когда она становится вашим инструментом обращения с реальностью. Это и есть наставление мудреца Пхусунды, который бессмертен и прожил не одну кальпу. Таких существ стоит слушать в любом случае, потому что они советуют только благое, а их жизнь исчисляется что там миллионами, миллиардами лет. Уже им-то есть что сказать. Это в юности был такой старший друг военный, когда его спрашивали, ты что тут так уверенно говоришь? Он говорит, что, живу я долго. Пхусунда живет по человеческим меркам недолго, он просто бесконечно живет. Сам Васиштха его с большим почтением приветствовал. Сам Васиштха просил у него наставления. То, что мы имеем через Васиштху возможность слушать бессмертного Пхусунду, значит, наша большая заслуга. И садху, он учится слушать святых, бессмертных, мудрых, с тем, чтобы постепенно когда-нибудь оказаться в их числе.